Здравствуйте! В эфире Радио Прага. У микрофона Ольга Калинина. Вы слушаете новости. В связи с похоронами Папы Римского в Чехии объявлен день траура. Премьер-министр Станислав Гросс допускает возможность ухода в отставку. МВД решает вопрос о возвращении на родину чехов-переселенцев из Украины и Казахстана. А теперь об этих и других событиях подробнее. Глава чешского государства Вацлав Клаус, спикер Нижней палаты парламента Лубомир Зауралак и министр иностранных дел Цирил Свобода находятся в Ватикане в связи с похоронами Папы Римского Иоанна Павла II. В Чехии 8 апреля было объявлено днем траура. На зданиях официальных учреждений приспущены государственные флаги. Премьер-министр Чехии Станислав Гросс допустил возможность своего ухода в отставку. Социал-демократы призвали своих партнеров по правительственной коалиции Христианско-демократический союз и партию «Союз свободы» заключить соглашение о создании проевропейского правительства. В его составе не должно быть ни одного политика с известным именем. Во главе нового кабинета опять бы находился социал-демократ, сказал Гросс. Экономисты Чешского национального банка пришли к выводу, что быстрый переход Чехии, Польши и Венгрии на общеевропейскую валюту мог бы принести вред посткоммунистическим экономикам этих стран. Чтобы принятие евро прошло безболезненно, новым членам Европейского союза нужно предварительно ограничить свои бюджетные дефициты и задолженности госбюджетов. Чешская республика и Венгрия планируют вступить в еврозону не ранее 2010 года, Польша на год раньше. Начиная с 1991 года на родину вернулось более 2600 чехов, проживавших в республиках Советского Союза. Самый большой поток возвращенцев из областей, пострадавших от Чернобыльской аварии, пришелся на начало 90-х годов. В настоящее время чешское МВД решает вопрос о возможности переезда на историческую родину 600 чехов из Украины и 150 из Казахстана. Жизненный уровень чехов, проживающих в этих странах, постепенно ухудшается. Министерство собирает информацию, какие чешские города были бы готовы принять переселенцев. Завершенный в конце марта звуковой микс для российского художественного фильма «Бой с тенью» режиссера Алексея Сидорова стал крупнейшим звуковым проектом, созданным в условиях чешских студий. Об этом сообщила Душана Хреникова, пресс-секретарь пражской студии «Барандов», где проходил звуковой монтаж для этой кинокартины. С начала 2005 года здесь были реализованы звуковые миксы для фильмов «Случай обыкновенного сумасшествия» Петра Зеленки, «Кровь пропавшего» Милана Цеслара, а также снимков «Тбилиси», Тбилиси и Владимирский собор. И в заключении выпуска о погоде. В конце недели в Чехии будет облачно, ожидаются дожди. Метеорологи опять предупреждают о возможных паводках на чешских, моравских и силезских реках. Под угрозой прежде всего горные области Северной и Северо-Восточной Чехии. Воздух прогреется до 14 градусов Цельсия. Вы слушали новости Радио Прага. Благодарю за внимание.
В эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Сегодня в программе. Эпоха римского папы Иоанна Павла II стала достоянием истории. От имени Чешской Республики в последний путь святого отца провожал и президент Вацлав Клаус. Премьер Чехии выдвинул новый способ решения правительственного кризиса. Президент идею поддержал. Чешский теле- и кинофестиваль «Фебофест» посетил режиссер Андрей Михалков-Кончаловский.
Хаксли сказал, что если американцы едут к пропасти в Роллс-Ройсе, то русские едут в троллейбусе.
В рубрике «Портреты» Ольга Калинина беседует с этнологом Павлиной Брзаковой. Ее очаровали тайга и шаманы.
Так возникла, например, книга-роман «Дедушка Ога» — это про тунгусского шамана.
Вы слушаете «Радио Прага». Около 200 коронованных особ, глав государств и правительств, руководителей международных организаций и министерств из разных стран мира прибыли в Ватикан в пятницу, чтобы попрощаться с Папой Римским Иоанном Павлом II. Стоит упомянуть, что первыми лицами будут представлены не только католические государства. По предположению итальянских властей, число паломников со всего мира достигнет около 2 миллионов. Слово Лоретте Вашковой.
Чешская делегация во главе с президентом страны Вацлавом Клаусом, как и представители Чешской епископской конференции, также приняли участие в церемонии похорон Папы Римского Иоанна Павла II. Накануне отлета в Рим Радио Прага записала интервью с Вацлавом Клаусом.
Так я мусим признать, что про мне
Я должен признаться, что для меня, хотя я и не хожу в костел, Иоанн Павел II не только сегодня, когда стало модой после его смерти говорить о нем, был всегда одной из самых выразительных и доминирующих личностей нашего времени, оказавшей влияние на мир в большей степени, чем мы можем себе вообще представить.
Что для Папы Римского означала Чехия?
Он был полак, с поляком, он был славянином.
Он был поляком, славянином. Я думаю, что он очень хорошо понимал нашу страну. Иоанн Павел II обладал способностью, в этом я убедился несколько раз в Чехии и в Риме, когда мы встречались, использовать чешские слова. Мне кажется, что способ, каким он воспринимал мир последних 3/4 столетия, был подобен тому, как мы ощущали здесь, хотя в Польше Иоанн Павел II наверняка переживал это более драматично, чем мы здесь.
Способствовал ли Папа Римский, по вашему мнению, падению коммунизма?
Určitě pád komunismu byl způsoben tlaky.
Несомненно, падению коммунистического режима способствовало давление со всех сторон, и заслуга Иоанна Павла II в этом велика. То, что Папой Римским стал человек из коммунистического лагеря, стало сигналом для всего мира и внутри коммунистического блока. Особенно в Польше к нему испытывали чрезвычайное уважение и любовь. Я по стечению случайных обстоятельств оказался в Польше на статистической конференции в Гданьске и Сопоте, когда в 1981 году на папу было совершено покушение, и смог убедиться, как серьезно там к этому отнеслись.
Каково, по вашему мнению, отношение чехов к Иоанну Павлу II?
Так, я думаю, что папеж Иоанн Павел II является мимозрядной особенностью целого света.
Я думаю, что папа Иоанн Павел II является исключительной личностью для целого мира. То, как он увел себя и какой позиции придерживался, повлияло на многих, включая атеистов. Несмотря на то, что некоторые не соглашались с ним по отдельным вопросам, когда он выражал свои консервативные взгляды на традиционные вещи, Иоанна Павла II здесь воспринимали как моральный авторитет. Я уверен, что до самого конца ему удалось и с большим достоинством сохранить этот авторитет.
Вы упоминали о том, что вам несколько раз посчастливилось лично встречаться с папой. Что особенно вам запомнилось?
Так он был несмирно влидный, несмирно приятельский, несмирно живый, занимающийся.
Он был необыкновенно приветливым, дружелюбным, очень живым и интересующимся другими. Знал о нас, чехах, к моему удивлению, достаточно много. У меня сохранилось одно достаточно трогательное воспоминание, когда я, будучи еще в роли премьера, однажды прощался с ним в аэропорту Градец-Кралово. Иоанн Павел II после долгого дня был утомлен, его физическое состояние не было идеальным. Мы сидели полчаса в маленьком аэропорту, нам предстояло пройти перед почетным караулом. Воины выстроились, но папа хромал и почти не мог передвигаться. Я начал уговаривать понтифика, что нет необходимости в том, чтобы проходить перед караулом, объясняя ему, что мы, чехи, не обидимся и не сочтем это недостатком уважения. Однако Иоанн Павел II, из последних сил, превозмогая боль, все-таки прошел перед ротой почетного караула. Думаю, что и в этом отражалось его отношение к жизни, к миру и высокая требовательность к своим обязанностям.
Заключил Вацлав Клаус.
Уже 80 дней прошло с момента, когда газета «Младе фронт Однес» впервые написала о неясных источниках финансирования покупки премьером Гроссом его роскошной квартиры в Праге. Со временем разгорелся огромный скандал, который пошатнул позиции целого правительства. К сегодняшнему дню кабинет министров покинуло 5 министров. Правительство пережило голосование о вотуме недоверия, однако уйти грозится следующие 5 членов кабинета. И президент отказывается назначать новых без нового голосования о вотуме доверия. Все стороны неуступчивы, сдавать свои позиции не собираются, и решение ситуации скрывается в необозримом будущем. 2 месяца премьер Гросс выдерживал нападки в свою сторону и о своей отставке отказывался говорить и думать. В четверг Станислав Гросс впервые заговорил о том, что он уйдет с поста премьер-министра. Тему продолжает Либор Кукол.
От чешского правительственного кризиса уже устали все – министры, депутаты, журналисты и простой народ. Все длится очень долго. Еще вчера казалось, что силы остаются только у молодого премьер-министра Гросса. Но похоже, что нервы уже сдали и у безотзывного политика. Гросс понял, что в данный момент нет другого выхода из тупиковой ситуации. Премьер и председатель социал-демократов Гросс ныне предлагает возобновить прежнюю коалицию социал-демократов, христианских демократов и Союза свободы. Основное условие Гросса – в правительстве не будут участвовать поссорившиеся лидеры этих партий, в том числе он сам.
Этот вариант включает в себя то, что я уйду в отставку сразу после того, как с нашими партнерами будет достигнута договоренность о составе нового кабинета,
заявил Станислав Гросс. Президент и представители христианских демократов и Союза свободы уже выразили свою поддержку этому плану. Но переговоры только начинаются. В любом случае, политический кризис в Чехии еще несколько дней продлится.
Обзор прессы на волнах радио Прага. Уже через несколько лет Чешская Республика будет вносить в казну Европейского Союза больше, чем получать. ЕС уже не будет интенсивно помогать менее развитым членским государствам. И, как пишет газета «Младе фронт днес», проблема не в том, что такие страны, как Франция и Германия, уже не хотят перечислять в общую казну столько, сколько перечисляли до сих пор. Большинство менее развитых регионов старых членов ЕС будут получать половину всех предусмотренных дотаций до 2013 года, хотя уже и не имеют на них права. Чехии высокие дотации Евросоюза гарантированы лишь до 2006 года. Далее на первом месте будут новички, то есть Болгария и Румыния, а также регионы Италии и Испании, где осуществляются длительные проекты. По прошествии 10 лет Чехии удалось изменить систему финансирования студенческих общежитий, так как этого требовала значительная часть общественности и самих студентов. Однако, как это часто бывает, появились новые проблемы. Суть объясняет ежедневник «Лидовой новины». Вместо дотирования койко-мест в студенческих общежитиях государство начинает выплачивать специальное пособие на жилье непосредственно учащимся вузов. Этим, естественно, недовольны учебные заведения, владеющие большим количеством мест в общежитиях. Государственные деньги на их содержание составляли выразительную часть бюджета этих учебных заведений. Большой радости не проявляют и сами студенты. Появились опасения, что сумма пособия на жилье будет недостаточной и не покроет затрат на оплату студенческих общежитий. За ночь, проведенную в КПЗ, банковский менеджер Томаш Поливко получит от Министерства юстиции 130 тысяч крон. В ноябре прошлого года Томаша Поливко в его доме на глазах у жены и сына арестовала полиция. Через сутки выяснилось, что произошла ошибка. Министерство готово возместить менеджеру потерянные доходы, однако компенсацию за моральный ущерб никто выплачивать не собирается. Ныне действующие законы этого не предусматривают. Вдобавок, инспекция Министерства внутренних дел постановила, что хотя чешская полиция и совершила ошибку, но действовала в рамках своих полномочий. Подробности напечатаны в газете «Право». Гостей кинофестиваля «Фебофест» Андрея Кончаловского и Карлоса Сауру на днях пригласили в прямой эфир на чешское телевидение. От Кончаловского явно хотели услышать о его новых работах и разногласиях с братом Никитой Михалковым. Но, отмахнувшись от чешской ведущей как от назойливой мухи, 67-летний режиссер «Сибириады» и «Дяди Вани» тут же завязал активную и только ему интересную беседу с испанцем Саурой. Без переводчика на свободном французском. К счастью, в пресс-центре кинофестиваля «Фебофест» Андрей Сергеевич говорил на своем родном языке. О чем? Об этом в материале Аси Чекановой.
Творчеству российского режиссера и сценариста Андрея Кончаловского в этом году была посвящена отдельная секция кинофестиваля. Зрителю показали несколько его советских фильмов «Американского Одиссея», а также последнюю снятую в России картину «Дом дураков». Выступая перед журналистами, Кончаловский сетовал на то, что мировое кино переживает сейчас далеко не лучшие времена. Мир захлестнуло цунами глобализации, голливудизации, и художественная ценность искусства подменяется его рыночной стоимостью. Повсюду снимаются фильмы-гамбургеры, фильмы без национальности.
Самые успешные картины в России сегодня – это картины, которые не имеют национальности. Русские картины, которые не имеют русской души. Но зато они блокбастеры, зато они хиты. Мой сын снимает абсолютно не русские фильмы. Это фильмы, которые могли бы быть сняты в любой стране мира и в Америке тоже. Как «Макдональдс», он же не имеет национальности, «Макдональдс». Очень популярный, очень много денег зарабатывают фильмы, все их ругают, все смотрят, и это... Как раз, мне кажется, то, что происходит в России, в мире.
Если бы Феллини сейчас хотел снять свой очередной шедевр, он бы не нашел на него денег, уверен Кончаловский. За последние 15 лет Голливуд воспитал новое поколение зрителей, которые даже никогда не слышали о Феллини.
Поколение людей, которые воспитаны на философии, ну, грубо говоря, философии Микки Мауса. И это поколение не только в Америке, оно воспитано в Европе, в Западной Европе, оно у вас есть и у нас есть. Для них кино точно то же самое, что быстро поесть Макдональдс. Они едят его, не понимая, что они едят. Что, собственно, это поколение определяет кино, которое делается.
«Россиянам повезло, они отстали от Европы», – заключает режиссер. Паутина глобализации, особенно страшная в области искусства, пока не опутала всю Россию.
Хаксли сказал, что если американцы едут к пропасти в Роллс-Ройсе, то русские едут в троллейбусе. Но троллейбус останавливается, и мы, может быть, так сказать, поскольку он плохо работает, то русские еще живут где-то в 17-18 веке, в основном, не в Москве и Петербурге, а так. Вообще, и поэтому им еще интересны такие простые картины с простыми такими сюжетами про себя или про Россию. Ну, можно сказать тоже, что они еще варвары, но в этом есть даже некое преимущество. Но в том, что у них время не деньги.
И в заключение радиогазеты коротко напомню о программе «Радио Прага» на выходные. В субботу мы предлагаем вам послушать радиопостановку по рассказу Карела Чапека «Случай с младенцем». А в воскресенье «Радио Прага» представит чешские песни. Вас ждет хит-парад. На этом радиогазета завершена, и мы предлагаем вам очередной выпуск рубрики «Портреты». Гость программы – этнолог Павлина Брзакова.
Портреты.
Сегодня мы вас познакомим с интересным человеком, энтузиастом своего дела, этнологом Павлиной Брзаковой. Более 10 лет она занимается изучением племен оленеводов-эвенков в Центральной Сибири. На основании своих исследований и личных впечатлений она написала серию книг об эвенкии.
Я думаю, что вот этот интерес на всю жизнь, потому что у меня это уже не дело, ну, как для ученого, а это уже эмоциональное, потому что я очень полюбила людей, полюбила тайгу. И даже местные люди говорят, что тайга всегда тянет, и тянет не только местных, но тянет приезжих. Я написала дипломную работу, сейчас буду защищать диссертацию, но то, что всегда оставается внутри моей души, то меня заставляет вот все эмоции, все встречи, которые там происходили, это все меня заставляет их как-то записать. И вот так возникла, например, книга, роман «Дедушка Ога», это про тунгусского шамана, про которого мне рассказывали. Я с ним, к сожалению, никогда не встретилась, потому что он умер в 70-х годах.
В Чехии существует интерес к оккультизму. Павлина Брзакова читает лекции на тему шаманства, ставит различные спектакли.
Я очень интересуюсь шаманством, поэтому я в прошлом году посетила Туву, где в 2003 году происходил второй симпозий, где встречались шаманы, шаманисты. Тогда мне не удалось выехать, но очень интересно для меня было, что там существует несколько шаманских центров, где шаманы лечат, и они приехали со всей Тувы и в Кизеле, в столице Тувы, они сейчас проводят всякие лечения и обряды. Это очень интересно. Думаю, что не только для местных, которые часто ходят к шаману и просят, чтобы помог. Но и приезжают тоже люди из-за рубежа, которые ищут какого-то учителя духовного или шамана, чтобы им сказал, что им надо в жизни делать.
Многие скептически относятся к исцелению, проведенному медиумами. Верите ли вы в лечебную силу шаманов?
Я там разрубила ногу топором, и надо было как-то лечить. У меня медикаментов не было, и они нашли такой порошок внутри дерева, который в это место положили еще. Из дерева смолу взяли и тоже в это место и завернули в бересту, но и через 3 дня вот эта рана начала выживать очень хорошо. И вот это было одно такое лечение. И у меня был такой интересный случай среди оленеводов, когда я жила в Чуме, то раз случилось, что бабушка приехала в гости, и вдруг она очень тяжело заболела, и все очень боялись, что она умрет. И вдруг случилось, что важанка, самка оленя, что она ушла куда-то в сторону и потерялась. И маленький олененок искали его, не мог его никак найти. И 3 дня не находили. И олененок вернулся обратно, и как будто он плачет, что потерял маму. И бабушка вдруг выздоровела быстро. Ну и один дедушка говорил, что это потому, что души бабушки и важанки, они связаны, что должна была кто-то из них умереть, потому что когда-то в прошлом бабушка вот эту важанку, как оленёнка, подарила этой семье. И когда бабушка была больна, то больна была и эта важанка. И потом мужчины ушли куда-то далеко строить огороды. И мы там остались одни женщины только. Только я, бабушка и женщина одна, Севелик её называли. Они говорили, что же тоже шаманка, и бабушка тоже шаманка. И вдруг случилось, что ночью мы услышали какие-то удары в дерево. Несколько ударов. И бабушка говорит, что это медведь пришёл. Михаил Иванович, они говорят, что нельзя говорить «медведь». На эвенкийском это «ховоко», это слово запрещено. Всегда говорят, будь то по-русски «Михаил Иванович» или «амикан», это как отец, папка. Что папка пришёл и что-то опасное, потому что он нервничает и не хочет, чтобы мы там оставались, поэтому он взял какую-то колоду, что ли, и стал её ударять в дерево. И бабушка говорит, что это из-за важенки, потому что важенка где-то гниёт, и этот запах, который чувствуется, то он дразнит медведя, что надо её найти и закопать. Но мы взяли собаки и утром пошли важенку искать, чтобы закопать её. Искали, искали, но не нашли. Никак её не могли найти. И потом случилось ночью, что опять медведь пришёл. Опять вот эти удары. Бабушка говорит, он уже раздражённый настолько, что надо как-то сделать, что найти важенку. Ну и мы пошли опять искать, не нашли. И вдруг бабушка говорит, надо сделать обряд предкам, чтобы они посоветовали нам, где важенку искать. Ну и она стала бросать сало в костер и просит. Вдруг после обеда у меня что-то такое произошло, что я как будто бы упала в обморок. Я вижу под собой тайгу, и какой-то ручей течет в направлении восхода солнца. Солнце как раз выходит, и там вижу, важенка лежит задними ногами в направлении к ручью. И я проснулась, и бабушка об этом рассказывала. Она говорит, ты возьми оружие, возьми собаки, идите тут с женщиной, с Севелики, ищите, идите на восток, и где-то час чуда должны найти, потому что здесь только один ручей в этом направлении, он называется Нерунакан, рыбной. И надо просто там поискать. Но мы пошли, шли где-то так час, и вдруг собака тянет в сторону. Мы её отпустили, и она бежит, и вдруг много этих ворон летает. Мы как раз важенку нашли, быстро её закопали и вернулись домой. В чум. Ну и потом вечером медведя не было. Не пришёл, уже успокоился. Вот такое про шаманство.
Любые научные исследования основаны на определенной финансовой поддержке. У Павлины Барзаковой никогда не было спонсоров, и почти все свои путешествия в Сибирь она оплачивала сама. Однажды она получила небольшую поддержку от университета, а в прошлом году от спонсора, который заинтересовался ее фотографиями и впоследствии помог сделать выставки. Удалось ли вам найти что-то новое, что пропустили русские ученые-этнографы?
Я не думаю, что я сделала что-то новое, чтобы русские этнографы не сделали. Моя польза, вот, например, была в том, что в 2000 году у меня там вышла книга в Эвенкийском автономном округе. То, что не удалось, что русские ученые собрали где-то там 50-е годы, которые книги возникли, то я думаю, что ничего нового не может возникнуть. Там идет очень сильный процесс ассимиляции.
Как этнологи видят будущее культуры эвенков?
Мы можем заниматься вот этим процессом акультурации, ассимиляции или национальным возрождением, потому что много вот этих народов сейчас очень стремляется после развала Советского Союза искать свои корни и обновлять то, что можно там. Даже шаманы часто берут вот эти книги русских этнографов и делают реконструкции обрядов, потому что там это настолько разрушено, что надо как-то обновлять все, восстанавливать.
И в заключение рубрики мы хотели попросить вас спеть что-нибудь из венкийского фольклора.
Шепот соседня забыть не смогу, этот край я в душе сберегу. В этом милом краю сказки все наяву, я не зря Эвенкией зову. В этом милом краю сказки все наяву, я не зря Эвенкией зову. Здесь без ветра березы шумят, словно что-то мне говорят. Может, в этом лесу свою сказку найду, я не зря Эвенкией зову. Может, в этом лесу свою сказку найду, я не зря Эвенкией зову.
На сегодня это все. Отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. От имени русской редакции с вами прощается Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11810 kHz. In Europa können Sie unsere Sendung auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.